Глава 54. Расхаживая по рулевой рубке, Райв жалел, что не отправился к тому лесу вместе с остальными. Не из-за невыносимой жары, от которой перехватывало дыхание, не из-за рези в глазах, причиняемой сиянием солнца, и даже не из-за обещания воды в этом лесу из драгоценных камней. Нахмурившись, он вернулся туда, где к окуляру одного из дальноскопов приникла Шия, над которой склонялись Фен и Крайш. Эти двое позвали ее на свой судонаправительский пост, чтобы, доверившись острому зрению бронзовой женщины, подтвердить свои опасения. Она уже целую четверть колокола изучала обстановку впереди. Тут-то Райф и пожалел, что не отправился с остальными. Тогда и дальше пребывал бы в блаженном неведении касательно того, что ждет впереди. Шия, наконец, выпрямилась.
«Да, ты прав», — спокойно произнесла она. «Это тавины. Скорее всего, корни, рабочие пчелки. Я насчитала уже несколько десятков в поле зрения».
«Десятков?» — простонал Райф.
«Несколько десятков», — поправила Шия,
озабоченно, хотя и не слишком встревоженно сузив глаза.
«Я не могу исключить того, что среди них есть и ось, то есть кто-то из той же касты, что и я. Только не на таком расстоянии, но на данный момент я не смогла обнаружить ни одного тавина, который светился бы аурой Синмельда».
У Райфа и у самого имелись в крови начатки владения обуздывающим напевом, доставшиеся ему от матери. Даже сейчас он видел на бронзовом лице Шии легкое мерцание. С другой стороны, это могло быть просто отблесками яркого солнечного света. Он подошел к дальноскопу. «Можно мне тоже глянуть?» Райф сомневался, что его дар достаточно силен, чтобы различить свечение оси среди работяг корней, но хотел своими глазами увидеть опасность, с которой они столкнулись. Прошлой зимой их группа едва выжила в битве с одним единственным корнем, не с десятком и, конечно же, не с несколькими десятками. Крайш приглашающе махнул в сторону своего дальноскопа. Когда Райф склонился над ним, Ши опять нарушила молчание, явно не закончив высказывать свою оценку ситуации.
«Боюсь, это не самое худшее, что я видела. Мы сейчас достаточно близко, так что и сами можете в этом убедиться. Что я вам настоятельно советую?»
Райв закрыл глаза, гадая, не принял ли опять неверного решения. «А я и вправду хочу это видеть». Фен, стоявший в стороне, склонился над соседним дальноскопом, направленным на то же место. Даррент приказал постоянно наблюдать за этим стеклянным драконом, испускающим в небо клубы дыма. Капитан хотел знать, нет ли каких-либо признаков того, что их корабль заметили, не всполошился ли вдруг весь этот хлопотливый улей. Крайш тронул Райфа за плечо.
«Пожалуй, лучше мне первому изучить это новое открытие».
Райф открыл глаза, раздраженный легкой снисходительностью в голосе алхимика. Хотя, может, это было просто любопытство ученого, и все же остался на прежнем месте.
«Эти треклятые тавины торчат там уже на протяжении многих тысячелетий. Я думаю, они вполне могут подождать еще чуть-чуть, прежде чем ты заглянешь им под юбки».
Райф плотно прижался глазом к окуляру дальноскопа, который все еще был теплым от жара бронзы Шии. Ему потребовалось несколько раз моргнуть и прищуриться, чтобы приспособиться к увеличенному виду горы. Черные утесы уходили высоко в голубое небо. Вершина горы оказалась основательно зазубренной, напоминая пасть акулы. Над ее восточными склонами спиралями поднимались два столба дыма, сливаясь наверху в одно размытое черное пятно. Однако Райф сосредоточился на движении внизу. В тени горы по стеклянному морю медленно продвигались какие-то яркие поблескивающие точки. Другие облепили ее склоны. Задумчиво пожевав нижнюю губу, он вновь вернул внимание тем, что внизу, пытаясь понять, что еще могло возбудить подозрение Шии. Будучи вором, Райф знал, что внимание к деталям столь же важно, как и ловкость пальцев. Он всегда гордился своей наблюдательностью, и вот теперь ощутил соревновательный азарт, желая первым заметить то, что вызвало опасения бронзовой женщины. Когда глаза немного привыкли к яркому свету и к расстоянию, он, наконец, заметил еще какое-то движение на черной блестящей поверхности. Какие-то огромные сгорбленные фигуры, намного крупнее бронзовых стражей, неуклюже продвигались по стеклу, судя по всему, какие-то вьючные животные, которых принудили к работе силой или поработили обуздывающим напевом. Райф вроде даже различил нечто вроде повозок или вагонеток, вереницы которых тянулись за этими несчастными созданиями. Как следует присмотревшись, он заметил и кое-что еще. Какие-то тени поменьше, едва различимые, но вполне отчетливые. И вздрогнул от узнавания.
«Там есть люди!» — выдохнул Райф. «Которые трудятся наравне с какими-то огромными зверями, запряженными в повозке!»
«Наверное, рабы!» — сказал Фен, отметив то же самое, что разочаровало соревновательную натуру Райфа.
«Или сломленные обуздывающим напевом», — добавил Райф, все пытаясь обставить судонаправителя.
Услышав это последнее предположение, Шия покачала головой.
«Ни я, ни какая-либо другая ось не обладает такой силой, разве что крест».
Райф услышал в этих ее словах некоторую долю сомнения. Из-за значительных пробелов в своих знаниях она не могла быть полностью уверена в том, до каких пределов простирается могущество представителей этой высшей касты тавинов. Во время долгого путешествия сюда у них было уже немало обсуждений на эту тему, которые в основном сводились лишь к догадкам и ничем не обоснованным предположениям. Даррен пробурчал от штурвала.
«Клянусь задницами всех богов! Лучше бы здесь не было никаких крестов! Хватит и того, что там целая армия корней ошивается!»
Райф выпрямился и обернулся за спину.
«Шия, раз уж речь идет об угрозе, то присутствие рабов этих здоровенных неуклюжих зверей вправду вызывает некоторое беспокойство, хотя я не думаю, что это можно сравнить с несколькими десятками тавинов».
«Это-то меня как раз не заботит», — Шия показала подбородком на дальноскоп. «Приглядись как следует».
Крайш опять попытался отпихнуть Райфа в сторону, но тот проигнорировал алхимика и сосредоточил свое внимание на происходящем вдали. Гора в дальноскопе вновь увеличилась в размерах. Райф еще раз изучил эти более яркие отблески и громоздкие тени, однако, сколько ни щурился и ни шарил взглядом, больше ничего не заметил. Но тут одна из этих бронзовых точек вдруг подскочила над плоскостью стекла, почему-то промелькнув уже на фоне черного склона. Фен за соседним дальноскопом ахнул, тоже это заметив. Скорость этого подъема напрочь опровергала любые представления о передвижениях по горам, а тем более по голым стеклянным склонам. И хотя тавины и впрямь могли передвигаться с просто-таки невиданной быстротой, Райф сомневался, что той же Шии удалось бы столь же легко и быстро взобраться на эту гору. Пока он продолжал наблюдать, истина открылась ему сама собой. Когда эта яркая точка зависла, словно рассерженный шершень, уже над склоном горы. Потом от плоского стекла оторвался еще один тавин, проворно переместившись в сторону и тоже зависнув на темном фоне утеса. Райф едва справился с потрясением.
«Они летают!»
«Порхают, как птицы», — добавил Фен.
Шия признала этот факт, хотя и не смогла ничего объяснить.
«У меня нет знания о такой способности тавинов. Готова поспорить, что это какая-то алхимия, которой располагает исключительно окопавшаяся там армия».
Крайшу, наконец, удалось оттолкнуть Райфа, чтобы собственными глазами взглянуть на это тревожное чудо. Даррент тоже услышал их изумленные крики.
«Вы хотите сказать, что эти гады способны подниматься в воздух?» Капитан хмуро посмотрел в окно. «И на какую же высоту?» — ответил ему Фен. «Учитывая мою оценку высоты горы, то, как минимум, на ту же, на которой мы сейчас находимся, а, скорее всего, и выше».
Даррент ругнулся, после чего повернулся к своей дочери.
«Глейс, опусти-ка нас пониже, насколько можно ближе к этому сверкающему Черному морю, только чтобы не ободрать киль, а затем заглуши горелки, я не хочу, чтобы нас выдали языки пламени».
Райф придвинулся ближе.
«А как насчет остальных? На озере?»
«Они могут прилететь обратно к нам. Если эти тавины способны летать, то даже в небе нельзя чувствовать себя в безопасности. Я рассчитывал на способность нашего корабля сразу подняться в воздух, если возникнут какие-то проблемы. Но если эти ублюдки смогут преследовать нас...»
Райф натужно сглотнул.
«Тогда нам нигде не скрыться».
Шия слегка обнадежила его.
«Понаблюдав за ними, я не думаю, что эти тавины способны долго продержаться в воздухе, по крайней мере, не возобновив запасы топлива или еще какой-то энергии.
Однако им не потребуется много времени, чтобы долететь сюда и свалиться прямо на палубу моего корабля», — заметил Даррент.
Шия не потрудилась ему ответить. Команда Глейс приступила к снижению огненного дракона в сторону черной поверхности моря. Райф уже съежился, ожидая услышать скрежет дерева по стеклу. Но дочь пирата оказалась столь же искусной, как и ее отец. Низкий рев двигателей перешел в глухой рокот, а затем и вовсе затих. Огонь в горелках погас. Вскоре корабль двигался уже по инерции, поддерживаемый в воздухе только своим летучим пузырем. Воцарившаяся тишина порядком действовала на нервы. Огромный корабль висел над стеклянным морем, и ничто, кроме ослепительного сияния, не скрывало его. И хотя огненный дракон находился в лигах в 20 от горы, Райфу казалось, что они все равно слишком уж близко. Даррент явно чувствовал то же самое.
«Все вы следите за тем, чтобы кто-нибудь из этих бронзовых уродов не метнулся в нашу сторону!»
В этой ситуации Райф попытался положиться на мудрость воровской гильдии. Удобная цель всегда самая сонная. Он сомневался в том, что на протяжении многих тысячелетий армии тавинов регулярно приходилось принимать незваных гостей и надеялся, что при такой уединенности этого места их бдительность заметно ослабла. Если только какой-нибудь бронзовый страж случайно не направит дальноскоп в их сторону, огненный дракон может еще долго оставаться незамеченным, но явно не целую вечность. На данный момент это было лучшее, на что они были способны — прятаться у всех на виду. Райф посмотрел на запад, чувствуя себя выставленным на всеобщее обозрение и совершенно беззащитным. «Мне определенно стоило присоединиться к остальным».